Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Ольга Князева. Приветствую наших уважаемых радиослушателей и наших подписчиков сети YouTube. Тоже приветствую. Оставайтесь с нами и после эфира обязательно напишите, что вы по этой теме думаете. Тема, ну, я считаю лично, что это очень важная, ну, три раза очень важная. И почему, я сейчас объясню. В Латвии ежегодно умирает около 30 тысяч жителей. Каждый десятый умирает мгновенно, то есть сразу, да, инфаркт, может быть, инсульт, еще что-то. Это значит, что 90% умирающих людей, их родственники сталкиваются с физическими и психологическими проблемами. Есть опросы. Большинство жителей Латвии, будь у них возможность выбора, хотели бы умереть без боли и мучений. По возможности где-то во сне, может быть, даже внезапно, вот в эти 10% войти. И желательно дома, в присутствии родных. И меньше всего люди хотели бы умирать на работе или где-то погибнуть геройски. Это не мои данные, это данные опроса, которые провела профессор философии Рижского университета имени Страдания Агита Миссане. И вот эти данные были представлены на дискуссии «Право на достойную смерть» о том, как помочь тяжело больным и умирающим людям в самый последний период их жизни. И это, собственно, тема нашей сегодняшней передачи, то, о чем я сказала, право на достойную смерть. Наверное, так это звучит. Звучит это, наверное, страшно для тех людей, которые, ну, молодые, может быть, здоровые, да, но, к сожалению, это один из этапов нашей жизни. И сегодня у нас хороший такой, не знаю, экспертный состав, я бы сказала, который на эту тему будет говорить. Представлю гостя у нас на видеосвязи, Вилнис Сосарс.
Да, добрый день.
Онколог, химиотерапевт, руководитель отделения паллиативного ухода стационара Бикернейки Рижской Восточной клинической университетской больницы. У нас есть звук. Здравствуйте, господин Сосарс. Да, но мы попытаемся сейчас еще картиночку тоже вернуть. Для наших подписчиков в сети YouTube будет, конечно, с картинкой лучше смотреться. Да? Илзе Зосуле, основательница и член правления благотворительной организации hospice.lv. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Санита Янка, директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Лабдиен. И у нас будет Нина сегодня. Нина, здравствуй тоже. Переводить Саниту для того, чтобы у нас всем было проще говорить так, как они легче им высказываться. Знаете, для начала, может быть, давайте, я не знаю, я наверное, к вам обращусь, Илзе. Очень многие люди путают, что такое хосписные услуги, что такое паллиативные. Мешают это все в кучу. Но, может быть, вы очень коротко и понятно объясните нашим радиослушателям. Кстати, телефон прямого эфира 28-0404. 424. Пишите, что вы думаете, сталкивались ли вы с этой проблемой, со своими родственниками, и каков ваш опыт. Это будет интересно послушать наших радиослушателей. Я обязательно зачитаю эти послания. Объясните радиослушателям, в чем принципиальная разница?
Принципиальной разницы нету. Хосписный уход – это последний этап паллиативного ухода. В хосписном уходе мы говорим в том случае, если медики, видя развитие болезни, неизлечимой для конкретного человека, могут по медицинским своим соображениям, по наблюдениям, по диагнозам сказать, что этого конкретного пациента ожидаемая длина жизни до 6 месяцев. Это мы говорим о терминальной стадии болезни, которая уже нету возможности кардинально излечить. Есть возможность купировать симптомы, работать с симптомами, да, с болями, с агрессией, с тревогой, с блевотой, ну, разными, со всеми симптомами, которые, может, не такие романтичные, но это наша жизнь, да. И вот этим занимается эта медицинская часть хосписного ухода. Заботиться о пациенте, когда его выписали из больницы, потому что больница ему уже не может, как бы нету надобности. В больнице уже не проводится ни, никакие да. там...
Понятно, а паллиативная помощь?
Паллиативная помощь, это может быть долгосрочная.
То есть человек может есть... 3 года жить да, и да, постоянно да. прибегать к этой паллиативной помощи.
Да, это да. подтвердит доктор Сосарс. Есть паллиативные пациенты, у которых тоже хроническая неизлечимая болезнь. Они записываются в отделение, например, там проводятся какие-то манипуляции, человека выписывают домой. Он через там, полгода опять записывается на какое-то там улучшение, на осмотры, на такой контролируемый. Да? Но хосписный уход – это действительно уход умирающих людей.
Да, про хоспис мы обязательно поговорим, потому что я понимаю, что сейчас работают эти мобильные бригады. Это абсолютно новый проект, которого не было. И мы столько уже на передачах на наших говорили о том, что это надо. Слава богу, что это сейчас все есть. Я думаю, это будет продолжаться. Это мы разделим на вторую часть, потому что вопрос о стационарных хосписах остался. И мы будем говорить вот про паллиативную помощь. Саня, ты скажите, пожалуйста, у нас достаточно ли денег выделяется на паллиативную помощь? И есть ли сегодня какая-то система именно паллиативной помощи, а не разрозненные, скажем, больницы предлагают просто свои услуги паллиативной помощи пациентам?
Ну, из дрожжин, сакшер, то
я начну с Сашу первого вопроса. Денег, конечно, никогда не будет достаточно. Поскольку нужно принимать то, что возможности диагностики растут возможности лечения. И то, что мы можем сделать сегодня, где-то лет 5 или 10 назад было невозможно, удлиняется срок жизни, продолжительность жизни людей, и поэтому паллиативная помощь это та часть, которая может быть более упорядочена, но она требует дополнительную работу с различными вещами. Паллиативный уход, что касающийся детей, более или менее упорядочен для того, чтобы уменьшить тот промежуток после 18 до 24 лет, для того, чтобы мы могли внедрять эти услуги. Что касается взрослых, в данный момент этого нет. У нас нет так называемых мест в хосписах, где люди могли бы цивилизованным образом уйти из жизни, уважительно к самому пациенту и к его семье. И здесь очень важно понимать, что это паллиативная помощь. Это не только пациент, но и его близкие, его семья. И поэтому эти услуги – это не только уход за здоровьем, это также и школы, и помощь детям.
Скажите, есть ли какая-то цифра, сколько у нас денег выделяется из системы здравоохранения именно на паллиативную помощь в больницах?
Ну, радят, что паллиативная помощь...
Это паллиативная помощь. На данный момент мы больше связываем с онкологическими больными. Онкологические больные, для них не только паллиативная помощь, оказывается, это и нейрологическая, и другие диагностические манипуляции. То, что мы в данный момент можем сказать, это 7 миллионов, которые мы выделяем на эти мобильные бригады паллиативные, более миллион. Мы выделяем на детскую паллиативную помощь, также на домашних врачей, домашние визиты, уход на дому. Отдельно мы не выделяем эти услуги, которые пациент получает, так же, как и любой другой, обращаясь к специалистам, исследования и дневной стационар. Это есть два таких защитных паллиативных отделения. Один в Авструм-больнице, второй в больнице Страдания.
И в отдельных, я понимаю, больницах тоже есть.
Количество коек.
Да. Господин Сосарс, вы человек, который практически осуществляет вот этот паллиативный уход. Насколько у нас сейчас с ним все в порядке? Есть ли система? И надо ли эту систему создать, если ее нету?
В принципе, так, да, есть много слоев, да, в вопросе, да, потому что Значит, то, что мы начали с академической, да, среды, то есть с онкологического центра, и начинали там, где больше есть всех, да, значит, страданий, боли, и так, это онкологические пациенты, да, с 97-го года, когда открыли первое отделение. Ну, сейчас, да, в 7 местах, да, есть, работает отделение разного размера, да, то есть разные койки, количество коек. Вот. Ну, в принципе, есть такой, да, стационарная, да, помощь паллиативном, значит, формате, да, есть сложные больные, очень сложные, с которыми нельзя, может быть, справиться в домашних условиях, ни семейный врач, ни, скажем, бригада. Да, поэтому самый лучший вариант, как сейчас создается именно так, да, уже в принципе есть, и началась уже практическая работа, и я могу сказать, да, что первые, которые так начали, это хоспис ОВ, да, потому что обучение они начали уже несколько лет тому назад, да, то есть еще не было, в принципе, никакой такой особой специальной программы, то есть для помощи дома. Но, ну, в отделении, да, тогда принимаются, если примеры, с кровотечением, да, надо спускать жидкости из брюшной полости, да, там пункции плевры, да, и так дальше. В принципе, там очень большой список, который можно еще внедрить, да, в отделении, да, то есть специфика очень-очень разная. Да. Ну, в принципе, есть такое, да, что мы должны по возможности стабилизировать состояние пациента, снять боли, которые есть около 80% онкологических больных. Второе, которое очень-очень такое неприятный симптом, да, и состояние, нехватка воздуха, да, то есть одышка. Ну и потом бывают очень разные, да. Только-только перед передачей звонил, да, профессор, да, из Гайлезерса, что дома находится человек, да, где никак не могут остановить, да, рвоту. Да, конечно, тут показания есть к стационарному, да. Да,
а если, да, хорошо, если вот человек пролежал в паллиативном отделении, ну, ему, возможно, стало лучше, а потом ситуация ухудшилась. Либо у человека вообще не ухудшается ситуация, он не может есть, не может там дышать самостоятельно. Куда? И могут ли его в паллиативном отделении держать, я не знаю, там не 7 дней, а, ну, 2 недели, 3 месяца?
Ну, бывают и такие случаи, да, потому что за, в принципе, за 10 дней, да, которые положены,
да,
да, бывают случаи, когда мы не можем, да, справиться, да, то есть симптоматика очень разная, меняется очень, да, и тогда, конечно, выписать или пациент умирает, да, ну, куда его везти, значит, жарко, далеко, как один случай сейчас в Кубе, да, так и не повезли, потому что пациенту стало хуже-хуже с каждым днем. Да, какая Кулбига там, да, это, конечно, там все было соорганизовано со стороны РУРа, да, транспорт, абсолютно все было. Но довести его в таком состоянии, это, в принципе, невозможно. Это надо учитывать, потому что больной, скорее всего, умрет по дороге, да. Это уже будет, да, терминальный уход, да, и, значит, это боли были, да, и усиливались, да, и, значит, это ни в коем случае так. Если только стабилизации, да, тогда мы можем так вкратце, да, справиться за 10 дней, за 7 дней, да, там, может быть, 12 дней, антибиотики до чуточку больше-меньше, да, то есть по показаниям. Вот. Ну, в принципе, есть такое, да, отправляем дома, да, когда уже есть какое-то равновесие, да, то есть пациент чувствует лучше, боли уменьшаются, и обязательно для мобильной команды мы пишем план.
Да, да,
то есть план, как, да, какие лекарства, да, какие мероприятия, да, то есть какая пища, да, там, значит, вот сейчас будем пятницу выписывать, да, где, значит, там уже питание может быть только через вену, да, это все можно организовать уже, и дома можно уже ставить, да, и так, да, потому что других таких особых симптомов нету, да, так что, в принципе, здесь вот эта связь с мобильной командой, да, она начинает уже...
работать. Да. Вы знаете, мы сейчас, да, спросим у Ильзы, как эти мобильные команды работают, но вам пришел вопрос, Игорь спрашивает, подскажите, пожалуйста, доктор, сколько онкологических, сколько человек онкологических в Латвии нуждаются в паллиативном уходе, и хватает ли паллиативного ухода для всех желающих? Вопрос от нашего слушателя.
Да, моментально отвечая, да, где-то в базе, да, мы считаем, что есть примерно так 80 до 85 тысяч, да, то есть пациентов с установленным диагнозом опухоли, да, то есть злокачественная опухоль, да, так, из них, да, в принципе, нуждается, ну, 25-30% это точно, ну, не все время, может быть, но, скажем, время от времени, да, надо, значит, помочь этим людям, потому что появляются, да, какие-то, значит, симптомы, там, боли, но все равно что, да, где уже семейный врач и мобильная команда звонят и говорят, да, что доктор, да, тут уже проблема, да, значит, пациент должен находиться уже в отделении, mm-hmm. да, ну, на какое-то время или как, да. Бывают такие случаи, да, когда, скажем, мы выписываем в очень плохом состоянии, да, человек, но он более-менее так стабильно, да, то есть давление есть, да, хорошее и все, но он потихонечку умирает, да, так как уже Илза сказала, да, до 6 месяцев, да, в онкологии считается период умирания, да. Не в онкологических, да, значит, невромускулярные, да, мускулярные, мышечные, да, заболевания, костные, да, которые, значит, фатально идущие, да, это период умирания до 2 лет. Да, так что все зависит, в каком состоянии, ну, идет медицинская помощь в отделении, и это передается по возможности, всегда передается, да, значит, мобильной команде.
Спасибо большое. Да. Я не буду отвлекать доктора. Я знаю, что сегодня тяжелый день у доктора, что мало работников. Я так понимаю, тоже работники паллиативного ухода – это еще одна тема, про которую мы, может быть, поговорим, что их просто нет, да, и в социальном уходе. Поэтому я, доктор, если вам надо идти, то я, конечно, вас отпущу. Но я буду говорить дальше с дамами в студии. Илза, мобильные бригады, которые стали доступны на дому. Этот проект очень долго шел, сначала был пилотный. Как вы его сейчас оцениваете? У нас есть уже к вам вопросы по этим, от слушателей, по этим, как работают мобильные бригады, вот, например, если они в регионах. Это очень важный вопрос для тех, кто нас слышит не только в Риге.
Да, это очень хорошо. Я очень довольна, что с 1 января мобильная помощь паллиативная на дому доступна во всей Латвии. Да, это пилотный проект был сначала в Риге, а потом прошел год, когда не было такого в таком виде пилотного проекта, был такой как бы перерыв, да, был другая там немножко вариация, но сейчас с 1 января он во всех регионах, в регионах был проведен конкурс, кто представляет эту услугу, и, конечно, надо работать с больницами и с семейными врачами, чтобы они имели информацию, чтобы они имели возможность собрать документы, и чтобы человек за государственные деньги мог получить эту помощь на дому. Потому что, как вы уже упомянули в самом начале, это расследование, которое Страдень Университет провела, люди хотят, большинство, если вот не то, что вот этой, как доктор Сосарс говорит, королевской смертью, да, быстрой смертью, то хотят в основном дома умереть, в своих стенах, может, там рядом с кем-то близким, да, а не в больничных условиях. Так что мы это, ну, да, знаем эту важность каждый день, когда работаем.
Люди хотят, но хотят ли их родственники?
Это большой вопрос, это большая проблема. Это то, что, о чем мы говорили в нашем, и будем еще продолжать в дискуссионном форуме, который второй мы провели в этом году. Это как бы человек, который заболел этой, ну, болезнью, да, например, онкологией, и когда он стал лежачим, да, человек фактически, он, есть у него, например, какие-то светлые моменты, он в разуме и так далее, и, но он, ему не отняли, да, юридической дееспособности или что-то такое, но он полностью... Вот на 100% подчинен тем людям, которые рядом с ним. Mm-hmm. У нас, к сожалению, мы видим очень трагические ситуации. Могу потом поделиться, но очень...
Но в чем заключается трагизм, да?
Ну, трагизм в том, что, вот, например, человек в паллиативном отделе говорит, я хочу домой, а жена говорит, нет, я боюсь, я не справлюсь.
Ее можно понять.
Можно понять, но тот человек, это его и дом. Понимаете, это, конечно, связано с какими-то трудностями для семьи. Легче, конечно, всю эту ответственность, все, там больницы, там за ним будут уход и так далее. Мы стараемся работать с семьей. Вот есть такая услуга, есть мобильная помощь, но это мобильная. Мы приезжаем с командой, да, медсестра, там, капеллан или по уходу, да, специалист-сиделка, мы сделаем работу, едем к следующему пациенту. У нас самая большая проблема, что нету долгосрочной, да, этого ухода на дому. Есть вот мобильная бригада, у нее много пациентов, да, много надо, большие округи, да, где надо ко всем успеть. Да, а такую помощь у нас, мы видим, например, по правому берегу, если смотреть на 100 пациентов, 20 одиноких. Вы понимаете, что у него вообще никого нет.
И что там?
Он один лежит в квартире, где открыты двери. А как он откроет двери, чтобы пустить команду? Да, есть там, мы, конечно, делаем специальные там какие-то устройства, но и наша команда приезжает, мы как можем проводим, там капельницу ставим, там снимаем боли, там что-то смотрим, медикаменты поправляем, сиделка поможет покормить или как, и уезжаем, и человек, остальные 20 часов один находится.
А у нас нет каких-то, Санита, есть ли у нас какие-то пансионаты, может быть, специализированы для вот таких?
Не хотят люди в пансионат.
Но есть они? То есть теоретически есть такая возможность?
Тады пансионаты.
Такие пансионаты у нас есть, но их очень мало. Поскольку пансионаты не хотят таких пациентов. Ну, что хотел сказать по этим паллиативным мобильным бригадам. Они работают 24/7. И если человек выбрал провести свои последние дни дома, то так, нам, как государству, нужно обеспечить, чтобы эти бригады работали. Никто не говорит, что эти бригады приедут один раз в день. Они могут приехать два и три раза в день. Теперь, когда мы установили этот тариф, мы не платим за манипуляции, а мы платим оплату за целый день. С таким расчетом, что этих визитов может быть больше, может быть и ночью. Так как не все близкие уважают это желание пациента, это, конечно, большая проблема. Если человек чувствует, что подходят его последние дни, он очень хочет умереть дома. У латвийцев есть такое выражение «дома и стены помогают». У детей это несколько по-другому. Родители борются за своего ребенка до последнего момента. А здесь нужно понимать, что эти пациенты, если он больной, если он устал бороться с этой болезнью. У него, конечно, возникают и ментальные проблемы. Поэтому мы идем с нашими идеями, а также другие организации и психологическая поддержка идут со своими предложениями. Но смысл этой мобильной команды в том, что они оснащают место жительства человека так, как это необходимо. Это не нужно делать ни пациенту, ни его семье. Это обеспечивает мобильная бригада, кровать, матрас, специализированная пищу они ему предлагают. Поэтому те координаты, которым мы платим в режиме 24/7, они решают все вопросы, которые необходимы пациенту. Если нужно, отвезут его на исследование.
А пациенту как быстро не нужно они приезжают? Об этом думать. Потому что люди чего боятся? Вот вдруг моему там, ну, кто лежит в этом дома, да, вдруг ему станет резко плохо, вот успеет ли этот хоспис приехать, либо в скорую звонить, либо еще куда-то?
Да, конечно, так как и Санта говорит, конечно, у нас тоже есть 24/7, у нас ночью есть и дежурные, и медики, и социальные работники, каждый день, выходные, праздники, все это все есть. Тот, который я сейчас случай сказала, это человеку не надо было медицински приезжать, ему хватало, например, одного визита в день, по-медицински ему не надо, но он одинок. Он там лежит один. Вот в этом проблема, что не было этого близких вокруг, да. И то, что вы все правильно говорите, что надо оборудовать квартиру, привезти функциональную кровать, которая довольно тяжелая, широкая и так далее. Хочу сказать, что то, что мы видим, довольно трагично. Очень много из больных людей, которые, я не знаю, как правильно, собиратели, да, как у кого дома полное края, да, заставлено, где у нас есть, где мы не можем поставить. Просто там такая просто узкая дорожка.
И не можете убрать это все.
А как мы не можем? У нас нет такого права, ресурса, да. Права, это человек и жилье. Есть такие лестницы, где мы эту кровать не, даже, ну, не знаю, мы там жонглируем, чтобы ее вообще в какие-то лестницы, дверки куда-то, в какие-то комнатки поставить, понимаете? Социальные условия очень ужасные. Есть и такие, где нашим работникам опасно находиться. Да?
Нападение даже?
Нет, нет. Из-за того, что вот среда, там столько там же могут быть... Понимаете, мы же должны медицински приехать, мы должны... Мне негде поставить оборудование, да, вот что такая грязь вокруг. И никого нету. В лучшем случае сосед, да, например, какой-то, кто взял вообще не, да, из какого-то гуманитарных, это у нас, да, есть люди, например, вот есть человек, да, есть, например, муж и жена больная, она во второй комнате, а муж уже с другой, в другой комнате начал жить, пока жена еще, она лежачая, понимаете, он не может человек ни сам позвонить, ни что, понимаете, он как становится таким бесправным, мы это видим, мы, конечно, мы входим в эти, ну, в семью или в этот дом, так скажем, да, и видим все это, то, что не разрешено, все эти вопросы, всю эту трагедию, сколько нам позволяет закон, социальная помощь, да, медицинская, это мы устраиваем. Но я хочу сказать, что в жизни это намного, намного трагичнее.
Сколько человек, вот полгода прошло, получило помощь этих мобильных бригад? Если какие-то...
483.
Но казалось, что должно быть больше.
Нет.
Казалось вначале, что спрос будет больше. Почему?
Я хочу сказать одну важную вещь, что мы сейчас...
849.
849.
Я хочу одну важную вещь сказать, которую мы написали письмо министерствам и Сейму, что мы видим, что люди... очень поздно получают эту помощь. Понимаете, как бы то, что и доктор Сосар сказал, и по мировой практике, и в нашем законе это установлено, что хосписный пациент это у кого до 6 месяцев. А если дольше, ему продлевают, никого ни от каких программ не выбрасывают. Это как бы формально, никто же не может так...
То есть если прожил 7 месяцев,
да,
это
да,
не
конечно,
значит, что
конечно,
его
конечно, это вообще не обсуждается. Но я хочу сказать, что по нашим данным в этой мобильной услуге у нас средний пациент проживает 20 дней. Он очень поздно получает этот уход. Да? Когда у нас был пилотный проект, у нас было подольше, было где-то 36 дней. Что я хочу сказать, что люди или из-за этого что они паллиативную помощь поздно получают, да, они, у нас есть большинство пациентов, да, очень много, которые 3 дня, 5 дней, да, 7 дней. Мы видим это, и наше было предложение, не знаю, будем это обсуждать, что, может, все-таки надо возвращаться, что и семейные врачи могут назначить эту хосписный уход не только консилиумы в 5-го и 4-го уровня больницах. Да? Это такой административный барьер, которые вот эти документы собрать. Это, хотя больницы, я хочу сказать, с этого года работают в Риге, те, что мы упомянули, две, да, основные наши большие больницы, там врачи знают эту процедуру и делают, да. И не только, кстати, у нас пациенты не только из паллиативного отдела, у нас и из больших больниц, у нас и от урологии, гинекологии, от кардиологии, да, от неврологии, оттуда тоже консилиумы присылают
людей. Это очень важная тема. Может быть, господин Сосарч на связи, может быть, вы выскажетесь вот по этому поводу. Действительно, и да, у меня есть тоже знакомые, которые вот в паллиативном отделении, там буквально там 10-12 дней и умирают. То есть, в общем-то, вы правы, Илза, что помощь, может быть, как-то запаздывает. Как вы видите, как эту ситуацию можно улучшить, господин Сосарч? Алло?
Алло, это мне, да?
Да, да, это вам был вопрос. Вот Илза сказала, что очень поздно, да, несколько буквально там дней в хоспис люди получают услуги и потом умирают. Ну, хотя отведен срок 6 месяцев. И, по идее, люди могли бы воспользоваться, ну, там, каким-то месячными сроками получения хосписной помощи.
Ну, да, но в принципе так, да. Здесь пока еще надо... Я думаю, что четко отработать, да, но поскольку пациенты очень индивидуальны, да, я говорю так, что эти пациенты, которые сейчас поступают особого преклонного возраста, да, тогда они запущены и сразу они попадают из дома, да, попадают с неотложной помощью, да, ну, скажем, в стационаре, да, в Гайлизарсе, да, там определяют, да, что четвертая стадия, там есть опухоль желудка или кишечника, и все, да. Специальная терапия, значит, уже невозможна. Они попадают сразу, да, в специализированное отделение, вот, ну, и тогда попробуй, да, потому что во время ковида, я их называю, да, дети ковида, да, которые во время этого, да,
Запустили здоровье.
Они не смогли попасть там на обследование, к врачу попасть, да. Ну, то есть очень разные осложнения. Ну и сейчас идут, да, буквально поголовно, да, идут вот такие, да. И тогда, значит, так, подготовить к домашнему, да, есть. Вот, например, поступил ночью, да, значит, пациент. Врач поступил, да, значит, долго лечил опухоль, да, простаты, да, значит, и сейчас мало крови. Конечно, ночью переливание было, сейчас, да, идет переливание, да, и завтра, да. Но, значит, родственники сказали, они медики, да, что они будут дальше ухаживать дома. Только, да, надо, да, поправить гемоглобин, переливание крови, да, то, что не сделаешь дома. Вот. Ну, это, конечно, да, это было бы нормально, да, если они могут справиться, конечно, да. Это, пусть так будет. Да, и при том, если подключается еще мобильная команда, это вообще, да, уже, да, золотой результат. Да? Да. Я думаю так, что это начало большой работы, это два звена, да, которые... крайне важно, да, и еще, что я бы хотел, да, чтобы больше было паллиативное, да, может быть, стационарное лечение в региональных больницах, да. В региональных, да, в Резекне, в Долгопилс, да, чтобы было, да, сильнее, да, Венспилс было, да, и так дальше, Валмеры, да, то есть усиленно, да, тогда это легче всем было и команде, да, мобильной команде было, да, и семейным врачам.
Да, спасибо. Саня, это вам вопрос насчет того, что сказала Илза. Нужно как-то упростить, может быть, получение этой паллиативной помощи и дальше по цепочке, или разрешить семейным врачам, в общем-то, тоже стать своего рода заменой тому самому консилиуму. Вот как бы Министерство здравоохранения на это смотрело? Либо есть правила, есть правила.
Видите, этот вопрос не такой простой. Подумайте, если один врач принимает решение о том, что болезнь пациента неизлечима, что его можно лечить только паллиативно, поэтому эти в консилиуме больше несколько врачей собираются вместе, принимают решение о том, что все возможности использованы, и что это пациент паллиативный, и что, возможно, ему осталось 6 месяцев жизни. У семейного врача очень большие компетенции. Здесь нужно очень хорошо подумать, чтобы не случилось так, что мы выписываем, что врач, что пациент подлежит паллиативной помощи, но пациент еще излечим. Поэтому необходима уверенность в том, что все врачебные возможности были использованы. То, что я все время слушаю, и что я хотела бы сказать, у нас очень много пациентов на такой финальной стадии, но так много возможностей пациентам, когда есть профилактическое лечение и другие возможности для того, чтобы не довести до такой стадии, когда лечение становится очень дорогостоящим и практически невозможным. Посмотреть с точки зрения вопроса профилактики, скрининга. Человек всю жизнь курит, и потом удивляется, что у него рак легких. Именно с этой точки зрения также посмотреть. На консилиуме мы думали, и, конечно, мы можем вернуться к этому вопросу. Здесь очень важно, чтобы не было так, что пациенты консультируют по телефону и направляют, а он может получить лечение полноценное.
Вам вопрос, Илза, пришел от наших радиослушателей. Сейчас я вам зачитаю. Как часто приезжают мобильные бригады? То есть мы уже выяснили, они приезжают столько, сколько надо, да? Пишет слушатель, а если родственники работают, например, нет возможности ухаживать дома за больным, и то как тогда быть? Может быть, поэтому они не хотят как будто брать родственника к себе, потому что если им надо ехать куда-то на работу, он что, один дома находится?
Да, так и есть, находится один дома. Угу. Есть, что, например, у нас был недавно пациент, что у него нормальные вроде условия, двое детей не было, но внуки были. А внуки живут за границей, один в одной стране, другой в другой. И дедушка вот один. Угу. Наша бригада приезжает, мы стараемся, наш социальный работник, конечно, координатор старается как может координировать, если человеку, например, он в Риге, и у него по условиям самоуправления, да, он там малоимущий или какие-то еще другие эти, он получает еще от самоуправления, это обычную социальную помощь на дому. Мы тоже смотрим, координируем, что если мы у этого одинокого пациента, например, там 2-3 часа, мы комбинируем, чтобы другой пришел другое время, чтобы подольше кто-то был с этим пациентом.
И спрашивает, сколько человек в ваших бригадах, сколько вообще работников работает сейчас над этой мобильной...
Работников очень много, все работают посменно, так как у нас 24/7, угу. Работников много, и они, если есть побольше пациентов, мы организуем, чтобы было...
Хорошо, всех... что у вас есть, нашлись.
Да. Это были условия, да, конкурса, закупки было такого, да. Чтобы были. Но есть и там и тревожные такие знаки, что мы видим, что, например, там, где невозможно, нету, например, по уходу, да, сиделок, мне кажется, нету другого слова на русском, тогда другие организации берут на этот момент родственника на работу. Угу. Понимаете? Но тогда сама идея холистического мультифункциональной команды немножко отсутствует. Понятно, что это как бы на секунду как-то решает вопрос, что есть кто-то рядом, и ему как сиделки оплачивают это время, да, если человек ушел с работы, да, тот, кто ухаживает. Поэтому мы написали министерствам такое предложение на обсуждение, что мы видели за границей, где мы были учиться, да, в Австрии, например, что есть в трудовом законодательстве, что если у человека есть родственник, за которым он берется ухаживать, да, на дому, в это время человека нельзя уволить с работы, если такой медицинский, он приносит такие документы. И в это время у него есть возможность попросить у работодателя отдаленно работать или работать другую, неполный день. Да? И третий, этот родственник или сосед, может быть, да, как в очень многих ситуациях, он может как бы оплачиваемый отпуск, да, и в это время его нельзя уволить. И он тогда делает, вот часто, как вы в вашем вопросе было, да, слушатели, люди или они должны бросать работу, которая не всегда, материально, люди сразу социально теряют свой статус семья, да, если кто-то, кто сильный, кто может ухаживать, кто может позиционировать человека и так далее, да, уходит. И вот у нас такая была, мы тоже написали, что, может быть, это тогда вариант, потому что как сейчас это, как бы, выходят из ситуации, да, и берут, мы так не делаем, но мы знаем, что другие так делают. Мне кажется, это теряется вся эта идея вот этой команды, где есть специалисты обученные, где есть обмен информацией, что каждый у нас, например, сиделка, она же не просто, она умеет, как умирающего человека, у которого, чтобы не было пролежней, чтобы не было это, что ему как больно, как ему надо не сидеть, как уход, да, как гигиенические все вопросы решать. Это тоже все надо знать. Да.
Вопрос еще один от слушателя. Когда уже в Латвии появится система стационарных хосписов? От чего это зависит? Тут у меня есть, кстати, данные. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на каждые 500 тысяч жителей в стране должен быть один хоспис. То есть, получается, у нас должно быть как минимум 3 хосписа, учитывая количество наших жителей. Вопрос, может быть, вам, Санита, есть ли какие-то планы построить такой стационарный хоспис?
Об этих планах мы думали. И, скорее всего, может быть, уже использование каких-то существующих структур, может быть, центр социального ухода или больничные центры. Но у нас в Латвии уменьшается количество населения, и, может быть, как структурная единица, это возможно. Об этом идут дискуссии, но это требует финансовых средств. В значительной степени это услуга, которая предполагается здесь с помощью мобильных бригад. Это похожий вид услуг, который осуществляется в лечебных учреждениях. Может быть, это не обязательно должна быть стационарный вариант, но какое-то учреждение, которое обеспечивает эти услуги, поскольку для стационара очень большие обязательные требования.
Вот смотрите, Эльза, я тут нашла вчера, когда готовилась к передаче, новости 16 февраля 2022 года. Латвийский университет и фонд hospice.lv договорились о создании первой в Латвии больницы хосписа для качественной и бесплатной паллиативной помощи неизлечимо больным. И соглашение о сотрудничестве стороны заключили вот как раз в феврале. Ничего.
Да, у нас это сотрудничество не получилось. Мы с университетом работали, мы много чего сделали, но те возможности именно по местонахождению, да, которые были, они спрашивали, требовали много вложений, которые не было никаких как бы фондов или Алтум, или каких-то программ.
Государства нет?
Нет, на тот момент вообще же не было. Это был еще такой пустой этот год. Так что я хочу сказать, что это однозначно, и доктор Сосарс это в самом начале сказал, стационар должен быть как часть системы хосписного ухода. Да? Есть, потому что, как я сказала, эти одинокие люди или очень тяжело больные, да, где вот, например, есть рак легких, где надо или дышание, да, надо все время мониторить. Вы понимаете, что регионы тем, кто делает эту услугу, например, у нас правый берег Риги, да, у нас и центр, и Адажи, и Бодр, понимаете, чтобы мне столько времени проводят в дороге специалисты высокого уровня, если бы были самые тяжелобольные, да,
в одном месте.
Там мы не говорим о больнице, там, где мы были за границей, мы видим, что это на примерно максимум на 12 мест. Да, одного человека комнатка, она оборудована, она к домашним условиям, да, но специалист может быстро помочь, и ему не надо на дорогу тратить время. В самом начале передачи было, что делать, если очень плохо становится. У нас надо быстро помощь. Да? Первое, у всех близких, которые или родственников ухаживают, у них есть телефон координатора и нашего медика дежурного. Да? Есть ситуации, когда, например, родственник не оценил ситуацию, мы проговариваем, да. И если мы видим, что мы не можем успеть, мы, конечно, говорим, вызывайте скорую. Тут нету,
да, то есть есть...
тут нету никакого запрета. В любом случае, в любом каком-то родственники могут вызывать. Тут нет никакого такого боязни, что кто-то сейчас не будет вызывать. Или как... Но в большинстве ситуаций, когда мы объясняем, да, что смерть — это тоже процесс. Это, конечно, одно мгновение, но человек есть признаки, когда приближается, там, умедляется дышание. И люди думают, сейчас он задохнется, надо скорую. Мы объясняем, что мы уже заранее говорим. Да? Если есть нормальный человек, если, там, не знаю, может, тот родственник или муж и жена, например, там, алкоголик, и у нас не с кем говорить там. Да, второй лежит в кровати, да.
То есть вы...
Есть разные, поэтому, конечно, мы это всегда доступно, но мы стараемся объяснять ситуацию. Наши специалисты видят, что вот уже близко.
Но да. Появится у нас все-таки какой-то стационарный хоспис ближе.
Мы очень надеемся. Мы не будем молчать, мы много чего делаем и смотрим и ищем сами, где всякие или какие-то фонды, или возможности, и как не надо ничего нового строить, ни в
да.
коем случае.
То есть вы это на повестке дня, скажем, да, этот вопрос, не так, что его там как-то отложили в какой-то долгий ящик. То есть возможно, что вот после этой новой услуги, которую, как я понимаю, вы довольны, как она внедрилась, и слава богу, что это есть, что следующий этап – это, наверное, вот какой-то стационарный хоспис и та самая вещь – информирование. Как мы уже вначале сказали, действительно, отношение к умирающим людям может быть разное, и даже такое, которое, возможно, они не заслужили. И это тоже изменение, может быть, отношения общества к этой теме.
Говоря о хосписе, у нас есть план поехать в Литву и посмотреть там, поскольку в Литве эти хосписы не находятся у больниц, а они находятся прикреплены к церквям. Это тоже может быть один из вариантов. Посмотрим, как у них все это идет, какой у них опыт. И мы, конечно, не говорим «нет». Это
да.
очень важно.
Я надеюсь, да, это будет один из ваших приоритетов. Вот это хорошая, по-моему, идея. Вот хосписы действительно при каких-то церквях, потому что, там, может быть, и как-то психологическая какая-то помощь тоже может быть, если хоспис находится где-то рядом.
Латвия пока единственная страна, да, в Европе, у которой нету. Поэтому мы будем это, да, продолжать говорить и искать любые моменты. Нам должно быть первый такой пилотный хоспис, а потом уже смотреть.
Спасибо вам большое, что пришли на эту важную тему, поговорили. Илза Зосула, соосновательница, член правления благотворительной организации «Хоспис ЛВ». Спасибо большое. Вилнис Сосарс был у нас, онколог-химиотерапевт, руководитель отделения паллиативного ухода стационарного стационар Бикернейки, восточные больницы. Тоже уже пропал господин Сосарс, доктор. У него сейчас очень много работы, мало сотрудников летом, да. И Санита Янка, спасибо, директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения. Спасибо за хорошие новости в конце, скажем, да, за то, что все-таки эта тема является, ну, такой главной на повестке дня Министерства здравоохранения тоже. И Нине тоже спасибо за то, что переводила, провела спасибо. Передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Наталья Порита и оператора прямого эфира Том Шупейко. Ну что, в понедельник со мной встретимся в открытом разговоре, а завтра итоги недели Анна Строй проведет. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.